Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Андрей Суздальцев, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит и Москва-бот». Куда вы свои сообщения можете присылать? И твиттер «Собака говорит». Говорит МСК. Очередные новости. Я предлагаю начать с очередные новости из Киргизии пришли. Потому что, казалось бы, вроде бы Атамбаева взяли со второй попытки.
Арестовали, да.
Арестовали. А теперь уже глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии обвинил бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке госпереворота. Ему нужна была кровь. Я это открыто заявляю. Ему нужна была кровь для проведения госпереворота. По его словам, бывший глава государства готовился к столкновениям в резиденции. У него в доме нашли целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья. Третий этаж был укреплен как военный бункер с дзотами, боевыми точками для обороны. Также он обвинил Атамбаева в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение. Это было цинично, это было просто убийство. Сам Атамбаев признался, что использовал оружие, когда его пытались задержать, но старался, цитирую, «не попадать в ребят». После первых попыток штурма он обратился к силовикам с просьбой не стрелять в свой народ. Бывший президент также выразил сожаление, что пострадали много невинных людей. А когда произошло все-таки вот это, произошло задержание Атамбаева со второй уже попытки, возникла мысль, что, возможно, его взяли, и тогда, в принципе, бескровно взяли, потому что это был предмет переговоров неких, взять Атамбаева. Теперь же, вот у меня к вам вопрос, с вашей точки зрения, все-таки это было просто подавление или действительно стороны как-то торговались, и то, что Атамбаев был задержан, это был предмет переговоров, ну, задержан, но не убит условно, да, или там не ранен, просто потому что кому-то с кем-то удалось договориться. Как вы к такой версии относитесь?
Знаете, по идее, это огромная тема, которую можно целую передачу посвятить.
Давайте начнем хотя бы.
На то, что мы должны понимать, что Киргизия, современная Киргизия, это некоторый феномен. Это вот при всем том прочем, что это очень сложная республика, где есть очень такие различные кланы, клановая республика. Кланы, причем некоторые из них криминальные, которые занимаются наркотрафиком. Некоторые даже имели выход на действующих президентов, как второй президент после Акаева, Курумбет Бакиев. Вот ему вот постоянно криминируют то, что он имеет контакты с наркотрафиком. И тем не менее, они очень, очень воинственны, конечно, они очень активно бьются за власть. Республика очень бедная, надо учитывать, что половина ее бюджета – это, конечно, внешняя помощь, в немалой степени из России. В общем-то, они, конечно, но они молодцы, понимаете, вот поразительная вещь. Вот после свержения этого Акаева, вот 4 года, практически 5 лет находился у власти Бакиев, это, конечно, тоже авторитарный, жестко авторитарный деятель. В общем-то, и когда его свергли, там по разным причинам, вдруг вот эта элита, вот истеблишмент Киргизии, вдруг понял то, что вот следующего такого авторитарного деятеля никто поддерживать не будет. Ни Москва, ни Вашингтон. А вот если помните, в этом году состоялась такая, знаете, очень интересная координация усилий трех сторон, Евросоюза, США и России, по поводу молдавского кризиса. И тогда Плохотнюк уехал из страны. Вот то же самое было в 2010 году. Это было согласовано между Вашингтоном и Москвой. То, что Бакиев просто уже всем вот надоел. Он просто занимался...
И был Атамбаев?
Нет, не просто году. Так. Мы немножко были шокированы. Революция состоялась, а потом вот эта элита, понимая то, что надо ситуацию налаживать, они как-то вот каким-то длительным чутьем выбрали Розу Атамбаеву. Она была временным президентом, за ней не было клана, она решила проблему с Ошем, ну, да, частично решила, и она провела выборы. И вот, понимаете, Атамбаев остается у нас, хотя он очень тяжелый человек, с ним было тяжело вести переговоры по КБ президента, но он остается у нас каким-то очень своеобразной личностью, потому что он вышел, он ведь не первых лиц оппозиции, он повторяет эти ряды, он вышел, он прошел, он проголосовал, и он был выбран. Он был реально выбран. И все эти годы он немало сделал. Он стабилизировал ситуацию. Он в Киргизию ввел состав евразийской интеграции.
А вот интересно, сразу я вас прерву, Андрей Иванович, с вашего разрешения. Он стабилизировал ситуацию, потому Воши. Что просто... И Воши в том числе, да. Потому что он сумел условно взять под контроль и стать условно не номинальным президентом в плане того, что его выбрали и так далее, да? А он взял верх вот над этими улусами, вот этот проблема трайбализма, которая существует. Существует в Киргизии.
Да. Ну, это не совсем трибализм, там же нет племенных таких вождей. Но кланов, региональных кланов, конечно, есть. Да. Юг и север остаются очень расколоты. Он это удержал. Угу. Он Манас убрал, американскую базу, понимаете? Мы этому очень благодарны за это. То есть, эта проблема была, база российская, а американская база в Манасе. Безобразие. Вот. В общем-то, понимаете, опять за ним интеграция, он уговорил эти элиты и эти кланы, которые жили на контрабанде из Китая, то есть они пошли на это, он очень много сделал для Киргизии. То есть к нему отношение очень хорошее, когда случилась эта ситуация, да, и самое главное, ведь проведены выборы, он спокойно уступил свою власть.
И даже выступал в поддержку.
Поддержку. И понимаете, поддержка – это политика, а вот уступил власть – это конституция, это демократия. И поэтому, когда сейчас предъявили за то, что он готовил мятеж, захват власти и так далее, он тогда просто бы не ушел. Угу. Вот, понимаете, как-то вот, зачем-то было ему уходить? То, что там у него какие-то там эти, были там ячейки там для огня и так далее, укрепления, ну, знает свою страну. Что же говорить. В общем, поэтому как-то вот я не ставлю под сомнение, жесткое сомнение, вот и там отрицаю, вот такие ему сейчас какие-то предъявляются обвинения. А ставлю тот вопрос, что они сомнительные. Они сомнительные. Вот что-то какой-то душок старой Киргизии, знаете.
Хорошо. Вот как раз здесь что это может быть с вашей точки зрения?
Это типичное. Они, понимаете, какая вещь? Они считают молодая демократия. Они феноменальны. В этом вот углу авторитарных жестких режимов, понимаете, вот это Центральная Азия, причем очень геополитически важное место, они сохраняют демократию и пользуется поддержкой России в этом. Ведь именно Россия настаивала, что все решить надо по закону и по конституции с предыдущим президентом. Но понимаете, какая проблема? Ведь, с одной стороны, когда устоявшаяся демократия, наличие экс-президента на территории страны – это богатство. Это богатство, это демонстрация того, что строй устоявшийся, все стабильно и так далее. Один, два, три президента бывших – это просто прекрасно. Но, видимо, здесь, учитывая, что Атамбаев все-таки за эти годы получил большое влияние, новая власть с этим не согласилась. Это борьба за сферы влияния. И он, наверное, какие-то властные не то что функции, а влияние сохранил. Вот. Потому он опасен.
Историческая значимость Атамбаева против значимости и положения в элитах Киргизии у действующего президента. Как
повторяю,
это сравнить?
Да. Атамбаев, при всем прочем, полностью соблюл всю конституцию Киргизии. Он не реализовал ни одного путча, который сейчас, кстати, пытается привлечь. В общем-то, он провел, он вышел на первое место на выборах.
Он уступил свое место. Да, я говорю по факту, уступил. Когда уже ушел.
Вот это первый такой президент, понимаете, который все сделал по закону. Поэтому сейчас, когда ему говорят, что в этом все правильно, вот это свергать, как-то он бы не сделал, просто не ходил бы от власти.
Но в любом случае у него же была там не три человека, которые его поддерживали, у него фактически была, ну, своя, может говорить так, армия какая-то, которая
обороняла
его. Целая
армия, и там еще были масса, да. И общество сейчас расколото, расколот политический класс, и тем не менее он сознательно, он сдался, вот не захват, а он сдался. Я видел записи.
Переговоры были какие-то, как
Нет.
вы думаете на этот счет?
Это приехали, он реально сдался. Ну, какие переговоры о том, что ты сдаешься? Ну, какие могут быть переговоры?
Какие? Нет, либо тебя убьют, либо ты сдаешься, потому что под гарантию того, что тебя потом
знаете,
не убьют или не посадят
знаете,
надолго.
Знаете, учитывая то, что там происходит, если там действительно было какие-то претензии, он согласился, что просто его убили. В общем, нет, я видел эту запись этого переговора, этих переговоров, типа переговоров, там, он буквально 2 минуты разговаривал с этими силовиками и тут же сдался. В общем-то, и этим он стабилизировал ситуацию немножко. Раскол есть, но не сорвались на гражданскую войну. Понимаете, в чем дело? Вот очень важно.
Риск этот сохраняется или все-таки?
Пока да. Нет. Как себя будет вести дальше власть? Надо власти не только заниматься тем, что, ну, может, знаете, трудно найти президента после скопозации, за которым нет каких-то грешков. Угу. В общем-то, ну, в данном случае надо учитывать то, что все-таки обычно президенты, когда уходят от власти, сохраняют свой статус экс-президента, находятся в стране, у них есть иммунитет. Угу. В общем-то, это было солидно бы, конечно. И вот я повторяю, что они боятся его, что называется, вот, что он остается в стране, что он какое-то имеет влияние. Конечно, тяжелее новой власти решать какие-то проблемы, но это решать их по закону. Вот в чем дело. Это своего рода гарант Конституции, который сам ушел от власти.
Какова, с вашей точки зрения, в связи с тем, что есть угроза нестабильности, риск, например, захода... Ну, термин, который уже притча во языцах, который очень используется часто, вот этих несистемных каких-то игроков, потому что, понимая...
Внешних?
Нет, несистемных, внутренних. Безусловно. Да, есть какой-то, условно, Киргизия находится геополитически...
Нет, сразу скажу, нет.
Почему?
Нет. Сразу говорю, значит, внешние игроки невозможны. В общем, ты не знаешь, что там наша база.
Так.
То есть, если все-таки начнут последствия, начнутся... Мы фактически осторожим эту республику. Это, а внутренние игроки, если какие-то, начнут какие-то вот такие вот радикалы...
Наркотрафик тот же самый.
Да, это мы это почувствовали, когда вот свергался Бакиев. Когда Бакиев уехал в Ош, и там носился в окружении женщин, с которых защищали грудью его там. Там, да, это вот все такое называли... Извините, нельзя говорить в эфире, бабский это ОМОН. То есть, вся Киргизия, это киргизское, это нечто особое. В общем, это, понимаете, вот такие радикалы, силовой блок в Киргизии силен. Ну, они, правда, вот сейчас говорят, что какие они там силовики, если они сдались Атамбаеву, они сдались, они не хотели кого убивать. Они сдались бывшему президенту, потому что страшного нет. В общем-то, но это недопущено будет. Еще повторяю, даже если начнутся какие-то вот такие подвижки, там, вроде там ИГИЛа своего рода.
Запрещенного Российской Федерации.
Да, запрещенного Российской Федерации, то есть база в Канне.
Ага. А каково влияние все-таки... Китая, например, на Киргизию.
Понимаете, это оценить. Фоновое влияние, оно серьезное, оно экономическое. Мы говорили в момент вступления Киргизии и Евразийской интеграции, что это, в принципе, провинция Китая экономическая. Потому что, в общем-то, многие вещи сохранились, а киргизы не справляются с тем, что обещали нам, когда вступали в евразийскую интеграцию. То есть это все сохраняет значение как факт, такой, знаете, хаб такой контрабандный, который, в принципе, обслуживает не сколько, в принципе, России, как Казахстан в свое время. А вот Центральную Азию как таковую. Ну, у нас, конечно, там тяжелые проблемы, потому что это огромные деньги. Вот видите, мы постоянно слышим какие-то сложные взаимоотношения Киргизии и Казахстана.
Конечно.
Это дележка такая своего рода происходит. В общем, вот это борьба, это тяжелая ситуация. Но учитывая то, что чуть не, ну, немалая часть населения у Киргизии заняты разных вот таких вот схемах. Угу. Ну, вот так выживают. В общем, да, конечно, это плохо. Это плохо. Ну, с Атамбаевым у нас хорошие отношения с руководством российского, ну, с нынешним президентом. Но все-таки, повторяю, вот когда вот такие вот обвинения и так далее, какой-то душок старой Киргизии, где вот клан на клан, когда разрывали север-юг.
Может быть, так не получается все-таки, или слишком мало времени прошло с момента там, падения Советского Союза и так далее, что вот эта клановость и вот эта понятная для республик среднеазиатских система дележа власти, она больше удобоварима и более прочная, чем вот это, ну, насажденная, будем говорить, так все-таки демократические принципы.
Я знаком с элитами, я понимаю, о чем вы говорите, я знаком с ними, многими лидерами, я посещаю Бишкек, хочу сказать, что люди, они вполне образованные, в общем-то, но не без каких-то нюансов, конечно, там особенно очень слабое экспертное сообщество, которое огромное, но совершенно невероятное какое-то, зашоренное. В общем-то, они понимают, они вот уловили тот момент, что время вот таких вот диктаторов, как мы называем, грубо, на самом деле, авторитарных лидеров таких, режимов ратифицированных прошло, под них не получат денег, под них не дадут инвестиций.
Но Туркмения же существует.
На своих деньгах. На своих деньгах. Беларусь существует, а инвестиций у них нет. Все остальные инвестиции в Беларуси российские. Или немножко китайские, связанных кредитов. Все.
А нам это зачем?
Нам интересно Киргизия. Нам интересно Киргизия не только как то, что она треть водных ресурсов региона держит под своим контролем, а остальную часть держит Таджикистан, кстати говоря. А без воды там ничего нет. Это энергетика, а во-вторых, там есть еще и базы даже, и бывшие предприятия, которые там немножко осталось на промышленных. В общем-то, это геополитический центр Азии. То есть он, отсюда все, вот он Китай, вот она Индия, вот он Пакистан, вот он Иран. Все рядышком здесь, понимаете? И еще очень важный момент. Частью своим югом Киргизия спускается в Ферганскую долину. Ферганскую долину, где перемещается, в общем-то, перемешано очень жестко. Не только там узбеки и таджики, но там еще, ну, это ж мир народов, что называется, там находится. И Киргизия, она в ОДКБ. Она наш союзник, и она евразийской интеграции, в отличие от Узбекистана и Таджикистана.
Идея евразийской интеграции, с вашей точки зрения, насколько она жизнеспособна?
И она жизнеспособна, если по нормальному с ней заниматься, и постепенно. Я думаю, вот, я вот занимаюсь евразийской интеграцией, кстати, только в Киргизии постоянно сами.
Евразес,
да. В принципе, я был всегда очень сильным критиком, я всегда сравнивал ситуацию вот по союзному государству России и Беларуси, где ничего не двигается. Это просто вот нарушенный баланс, и выкачивания из России ресурсов. Вот здесь тоже немало ресурсов вкладывают в Россию, немало, мы же даже страдаем из-за этого, потому что идут там эти там, трудовая миграция, которая забирает места наших людей и так далее. Но в общем-то, последние 5 лет российская интеграция, она как-то концентрируется. Она вот в 2015 году достигла своего, в принципе, ну, высокого уровня, вот Евразийский экономический союз. Угу. Когда поставили российское руководство вопрос о валютном союзе, Назарбаев и Лукашенко резко отказались. А это с чего
потому что непонятно, где будут эти деньги печататься,
кто будет контролировать. Все они понимают прекрасно. Ну, давайте так без дураков. 2,5% ВВП России является экономикой Беларуси.
Так.
Ну, чуть больше у Казахстана. Ну, что смеяться-то? Конечно, понятно все, но они прекрасно понимают, они авторитарные дети. Понимаете, мы ведь делаем удивительную вещь. Мы ломаем всякую политологию. Мы интегрируемся с авторитарными режимами, которые, в принципе, не интегрируются. Ну, в общем-то, и они прекрасно поняли, что вы прекрасно понимаете, что валютная интеграция – это политическая интеграция.
Конечно.
И они на это, естественно, не пошли. Но даже так, вот в 2015 году вышли на экономический союз. Вот 4 года евразийская интеграция занимается тем, что стягивает силы, она подбирает, уточняет, чтобы немало подписанного, немало замороженных соглашений, надо их выводить из кавычек, создавать как-то первые хотя бы единые рынки. Понимаете, то есть как-то решать проблему с контрабандой, это первый этап был таможенный союз, контрабанда колоссальная. До сих пор сохраняет под Россию, смогал как-то переживать.
Ну, статус Каспия уже более-менее
вроде бы подписывает. Да, то есть какие-то это идет рутинная тяжелая работа. Поэтому сказать так, что, понимаете, вот так все так плохо, я уже не могу, хотя не раз об этом говорил и ругался, и критиковал. Я один из самых ярых критиков был всего этого проекта. Тем не менее, люди, которые сидят сейчас, вот они, ну, вы видите, надо подтягивать, конечно, Киргизию, надо подтягивать Армению, которая еще изолирована. В общем-то, с ней очень тяжело. Это вообще невиданное дело, как мы входим в союз с изолированной территорией.
А вот это интересный момент. Смотрите, почему мы, когда рассуждаем о евразийской интеграции и вообще о евразийском проекте, мы куда-то деваем Китай? Какую роль он здесь может играть? И насколько Китай войдет в эту интеграцию? Или все-таки это разные такие полярности будут?
Все программы Китая, которые... В общем-то, мы знаем, значит, которые мы обсуждаем не первый год, и шелковый век, и шелковый пульс, и, конечно, один пояс, один все остальные эти вещи, они вот, мы пытаемся как-то увязать их с евразийской интеграцией.
Так.
В общем-то, на уровне самой евразийского проекта. Китай, в отличие от Евросоюза, относится к евразийской интеграции с большим вниманием.
Угу.
В общем-то, надо учитывать то, что он мастер работать и на двусторонней основе, потому что мы видим эти проекты китайские в Казахстане. Мы видим частично это в Киргизии, ну, Казахстан особенно. Но они в двусторонней основе, а не комплексной. Это нас настораживает. Это раз. Во-вторых, у нас есть программа, она выдвинута была в свое время вот, деканом факультета Сергеем Александровичем Карагановым, о том, что это слово было «соптяжение», так сказать, угу. Сопрягать вот эти вот программы с евразийской интеграцией. И здесь немало прописано, и немало встреч поэтому сделано было. Но, в общем-то, ну, тут надо учитывать еще то, что Китай ведь идет к нам через Казахстан, не через Дальний Восток. Фактически мы отрезаем часть Сибири и Дальнего Востока от этих всех проектов. Там мы сами должны к этому карабкиваться. То есть тут надо глядеть, как, сколько все это нам реально выгодно. Не забываем то, что вот у нас же были несколько нюансов, связанных уже мы наблюдали, вот, допустим, с Пакистаном, где вот огромные были взяты кредиты, связанные китайские, а вот проекты, которые строили китайцы, эти деньги оказались, в принципе, нужны Китаю, а не Пакистану.
Ну, китайцы умеют ждать. Да, китайцы в Африке, например, очень прочно
очень
сидят.
Очень активные, но не везде у них получается. Вот мы видели, вот, допустим, как они активны, допустим, в Судане. А сейчас гораздо меньше, там же нефть есть, а сейчас гораздо меньше. То есть у них тоже есть ошибки, тоже есть проблемы.
Но насколько, с вашей точки зрения, и на какой почве вот это все-таки евразийская интеграция может происходить? То есть интеграция европейских государств в Европейский Союз, она понятна. А та же самая работа Соединенных Штатов Америки по привлечению к себе союзников, она, в принципе, точно понятна. Тоже понятно. А евразийская интеграция – это что? Это возрождение Советского Союза
нет,
в какой-то степени?
Нет,
или что
это нам все-таки? Помощь. То есть если необходимо, что если мы хотим остаться сверхдержавой, тогда нам необходим архипелаг своих союзников. Обязательно. В общем-то, это должна быть какая-то своя, вот, союзники свои.
То есть мы им даем деньги? Просто...
Мы даем ресурсы, деньги, мы даем, самое главное, мы даем свой рынок. Самый емкий, самый богатый, самый, самый огромный,
да,
в вообще в нашем регионе. Рынок, такой рынок, куда можно, извините, привезти все, и все будет продано. Ну, я понимаю,
а что... китайский рынок при этом существует рядом.
Ну, вы понимаете, что частично, когда мы входили в таможенный союз, когда открылись шлюзы контрабанды через Белоруссию, через Казахстан, что мы стали частью китайского рынка. И были большие потери, давайте говорить откровенно. Власть это решала на выхрушенном уровне, а ведь масса людей, которые вкладывали деньги в какие-то производства, какие-то торговые связи, кредиты и так далее, они же позарялись. Эти там трагедии были. Мы как-то вот это не помним, не знаем это. Прошло вал контрабанды. Знаете, вот такие вот, я показывал в студии, вот такие телевизоры китайские, это казахстанские, знаете, там, миллионы по обуви казахстанской и так далее. Ясно, что все откуда идет. Это сейчас, знаете, в феврале месяце в этом году было взяли несколько фур, которые шли из Белоруссии с белорусскими в феврале этими грунтовыми помидорами.
Креветки из Минского моря, да, это известная история.
Вот эти вот вещи должны было решать. Мы пошли на это, в общем-то, ну... с огромными трудами мы как-то привозмогли, обратили внимание, что мы сейчас потихонечку свой рынок-то держим. Мы смогли отбить китайский натиск. В общем-то, это уникальный случай. Европа не смогла, мы смогли. В общем-то, вот это феноменально.
Если мы китайцев сюда приглашаем, чтобы ну, 5G развивали, потому что пока технологии только Huawei существуют. Да. Если мы, значит, у нас история с композитом для крыла MS-21 не зашла, потому что санкции были введены, и сюда еще французы другие, перестали. Да. Свои очень сложно создавать, предлагали тоже китайское. Опять же, а как же мы говорим о том, что мы независим от китайцев, и вообще как-то отбились?
Ну, от совершенно этого? Независимых нету, конечно. Мы отбили свой рынок, сохранили. Где присутствует масса китайских товаров, конечно, но есть и наши товары. Вообще, первый момент, когда появился вот 10-11 год, это был какой-то кошмар, это был какой-то натиск невероятный. Сейчас-то что-то наше есть, мы что-то смогли что-то удержать, даже легкой промышленности. А в счет того, что нас санкциями выгоняют, вот нам просто втискивают нас в Китай, это безусловно. То есть Европа фактически нас, вот, учитывая то, что у нас закрыты возможности купить какие-то новейшие технологии, то мы не можем кредитоваться, мы возвращаем свой корпоративный долг вместо того, чтобы его перекредитовать и вложить в нашу экономику. Отсюда, кстати, очень низкий темп роста у нас частично. Другие еще проблемы есть. То, что надо учитывать, что мы все-таки маленький рынок. Вообще мы маленькая страна. У нас всего 150 миллионов.
Как, экономики маленькая,
да, маленькая, да.
И... Нет, просто вы только что 5 минут назад сказали про большой рынок.
Для рамков постсоветского пространства, ну, давайте так скажем, экономика Таджикистана в отношении с Россией в 140 раз меньше. Нормально?
То есть мы, скажем так, малышей собираем?
Конечно. В чем дело? Экономика Армении в 100 раз меньше.
Они к нам готовы идти, понимаете?
Вот какая вещь. Вот я немножко вздохнул, потому что, наверное, в какой-то степени спасена евразийская интеграция, я надеюсь, когда случилась отставка Назарбаева. Это часа транзит власти.
Так.
И, конечно, нынешняя
власть... Но он же остался формально все равно.
Вы знаете, это золотая орда. Хан сидит в юрте, он хан. Хан вышел с юрты, он уже не хан. Понимаете, то есть там есть новый президент. Он, кстати, собирался переговорить за него выборы, должны были в следующем году. Видите, провели немедленно. То есть фактически мы этот транзит смотрим. Сейчас очень интересное, в общем-то, переформатирование политического режима в Казахстане. Это безусловно.
Так.
В общем-то, и транзит власти, то есть уход авторитарных деятелей, лидеров авторитарных, открывает возможности для евразийской интеграции. Потому что вот эти вот авторитарные деятели, которые сидят 5-6 сроков и так далее. Ну, помните, Каримов такой был в Узбекистане.
Да.
Однажды даже забыли, что его не переизбрали. Вспомнили через 2 месяца, давайте переизберем.
Ну, хорошо, а вы говорите про Казахстан. Но Казахстан перешел на латиницу. В Казахстане в вузах преподают на английском языке. Казахстан, в принципе, ну, европеизируется.
Европеизируется.
А что в этом ужасного?
Это вся английская.
А почему
я не знаю, зачем вот стоило вот эту латиницу. Я вот, понимаете, вот если мне вставить в голову казахский мозги, я пойму, в чем дело. Действительно, на латинице выходит вся, все пишется, это язык, это латинец.
Международный язык?
Нет, не в том дело. Турция. Турция все на латинице.
Так.
Язык очень близок. Казах берет турецкую газету, свободно читает.
Угу.
То есть, понимаете, они идут немножко вот в тому миру. Понимаете, в чем дело?
Но так, это не
значит, что это не значит, что мы не идем на интеграцию. В Евросоюзе тоже разные народы. В общем-то, понимаете, то есть.
Вот, и база интеграции, я как раз
экономика,
про это говорю.
База интеграции экономики.
Ну, кто-то же должен первый вкладываться активно и что-то такое предлагать лучше, чем предлагают
вот
иностранцы.
Вот это ошибочный взгляд.
А
значит,
как надо?
Интеграция, это не значит, что, вот, знаете, как вот в одном форуме написали вот, там, взаимоотношения России и Беларуси, тоже интеграция. Один мужчина написал, из Минска, кстати, говорит, мы неправильно себя ведем, говорит. Мы выходили в интеграцию с Россией, ожидая, что будем богатеть с ней вместе, а не за ее счет. Он правильно сказал. Интеграция – это опция, это возможности, это продвижение, а не то, что вот на тебе деньги будет с нашим союзником. Это колоссальная ошибка. Когда есть дотации, это признак того, что нет интеграции. Понимаете? Когда развита интеграция экономическая, дотации не нужны. Вот почему пропадает в Беларуси сейчас такая санация, мы год уже пытаемся добиться от них, они наотрез, понимаете, вот мы говорим, давайте углублять интеграцию, потому что экономическую интеграцию, мы ведь говорим это в рамках союзного государства, которое изначально шло как проект политической интеграции, первого советского, на постсоветского пространства. Мы говорим, нет, ладно, вы там все из себя там герои, там подобное, все.
У нас новости сейчас будут. Андрей Суздальцев у нас в гостях, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Сейчас информационный выпуск, потом обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Андрей Суздальцев у нас в гостях, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм наш «Говорит МСК-бот». И наш новый телеграм-канал. Не путайте, телеграм-бот, который я вам говорю, это для того, чтобы вы сообщения присылали. А телеграм-канал – это где все наши новости, анонсы и прочее. Радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Радио говорит МСК. Туда заходите, и там все новости у нас будут. Юрий Пискунов говорит, общий рынок с Беларусью – это плутовство. На самом деле Россия занимается протекционизмом в условиях экономического кризиса. Это очевидно и ожидаемо, хотя все еще поддерживает режим поставками нефти.
Протекционизм куда? В России или белорусский режим?
Протекционизм Беларуси, конечно. Беларусь.
Нет, ну, понимаете, какая проблема? От 6 до 7, а сейчас бывали года до 10 миллиардов долларов в год нам обходится Беларусь. Угу. Значит, ну, я скажу так, что на 1 января этого года общая сумма сдержек разного, что мы несли, там, уступок, преференции, там, тому подобное, достигает 126 миллиардов долларов за последние 20 лет. Огромные деньги. В общем-то, возврата никакого нет, конечно. Это все вот съедается и так далее. Конечно, мы хотели бы уйти от этих дотаций, конечно, и хотели бы, чтобы, в общем-то, заменить идеальную интеграцию. Понимаете, был баланс. Был баланс, когда создавали союзное государство. Россия имела свои проблемы военно-стратегически на Западе, транзит наших энергоносителей на Запад, в общем-то, поддержка наших вот сограждан, которые находятся, соотечественно, которые находятся в Беларуси. Беларусь требовала доступ к дешевой российской нефти, российскому рынку, газу. Угу. В общем-то, задумано ввела больше 20 преград для поставления наших товаров на белорусский рынок. Когда мы говорили об этом, они говорили, ну, что там жалко, наш рынок маленький, что вы там, типа, ну, у вас по карманам пошарим немножко. В общем-то, ну, видите, этот баланс никакого отношения к интеграции не имеет, на самом деле. Потом удивляюсь, почему интеграция не идет. Потому что Беларусь ведет совершенно четкую, в общем-то, антироссийскую политику. Она поддерживает, были в полном политическом союзе с Порошенко. И Беларусь наживается на войне в Донбассе. В общем-то, называйте то, что в каждом танке, каждому будет спать тюрьму.
Так он для бизнеса. А мы чего хотим? Мы хотим вот этой дружбы, может быть, это наша ошибка.
Вот,
что...
Я рассказываю. Да. Дружбы не получается. Они не признали это независимость Абхазии и Южной Осетии. До сегодняшнего дня в этой республике не поступило в Беларусь ни одного килограмма гуманитарной помощи. Они не признали вступление, возвращение в состав России, Крыма и так далее. Uh-huh. То есть, в принципе, они частично солидаризировались с Лондоном по поводу Деловских полей, что мы отравили и тому подобное. Понимаете? То есть, они ведут свою политику там, а им нужно понравиться Западу. Но они от нас требуют полной финансовой поддержки, ресурсной поддержки при этом. Понимаете, легче договориться вот с Киевом, получается, чем здесь. Поэтому мы понимаем, что для них это вопрос, для них это суверенитет. Там, вот право, извините за выражение, нагадить России – это суверенитет. Хорошо, тогда мы говорим так, давайте так, чтобы не было этих вот дотаций, давайте углубить интеграцию. Это им тоже не нравится, понимаете? Тут вы видите, какая вещь. Тут еще и менталитет этой элиты, которая воспринимает Россию все равно, как, знаете, вот какой-то вот, ну, вот склад, где можно прийти, что-то взять и так далее.
Подождите, Андрей Иванович, а российская элита разве не воспринимает Российскую Федерацию как просто какую-то территорию и все равно смотрит и сокрушается, что на Западе отрубили доступ к дешевым деньгам и так далее? И вообще идея Евразийского союза, евразийской интеграции кажется чем-то заменой временной, пока нам опять не дадут доступ к дешевым деньгам,
сменят санкции и так далее. Это была одна из конференций в июне месяце в Минске. Так. И там один из таких политологов белорусский сказал, что когда мы дождемся, что вы, значит, российские ресурсы разделить между всеми членами.
Новая Малден Олбрайт, что ли?
Это мы слышим все 30 лет после распада Советского Союза, кто занимается постсоветским пространством. Они все продолжают нас делить. Понимаете, они же, обратите внимание, с украинских форматов, когда отказались мы с ними дальше, ведь развалился Советский Союз, они получили что? Они что-то съели. Значит, пора делить Россию. Мы не понимаем свое счастье. Вот обратите внимание, даже украинская аналитика пишет, что Россия обязательно развалится, может, когда-то развалится Советский Союз.
Ну, мы очень долго ждем или думаем, что Украина
вот-вот развалится. Поэтому здесь иллюзий здесь никаких не может быть, понимаете? Это традиция. Они будут от нас требовать. Мы им всем обязаны и должны. Вот в чем дело. И, к сожалению, это очень тяжело до них доходит, что это, в принципе, как-то взаимообразно. Здесь тоже есть народ и так далее. Он не обязан кормить вот этот клан Лукашенко и вокруг него целую группу олигархов, миллиардеров. И же на картошке эти миллиарды заработали.
Общем, а мы понимаем, как работать с Белоруссией, когда
Лукашенко уйдет? Вот я расскажу, подожди секундочку, я скажу там мнение, там, а вот у нас там тогда. Они тоже иногда пишут на форумах о том, что да, у вас там олигархи, хотя где мы видим олигархов, ну ладно, это отдельная тема, у вас там туда-то, там богатые все это воруют, люди, богатые хорошо. Люди. Вы лучше нам отдайте, потому что вас своруют. Друзья мои, это мы отдельная страна. Да, у нас есть проблемы со своей элитой, у нас есть, но это мы решаем. Это не ваши ручонками, которые тянете сюда и что-то отхватить из горящих рук. Вот что делать. Вы решите свои проблемы. Вот на наши эти митинги приезжали представители вот из Украины и из Белоруссии. В Белоруссии есть активно участие белорусы. Ребята, вы разберитесь с Лукашенко, что вы здесь-то ездите. В общем, вот в чем проблема. Теперь что делать, если когда-нибудь...
Белорусы прям с украинцами
никакой
здесь
никакой проблемы
ходили?
Нету. Вот это, значит, совершенно идиотская манера наших вот аналитиков некоторых, явно ангажированных, то, что Лукашенко не будет. Там такой есть некоторые каналы, вот эти вот радио даже, которые там прямо, Лукашенко не будет. Но когда же мы дождемся, когда Коля вырастет, чтобы Коля там сидел и так далее. Ну, еще Коле давать деньги. В общем-то, понимаете, какая вещь? Есть политическая формула власти. Вот люди, которые такие вещи говорят, что Лукашенко хана, если нам и все идет, они не понимают элементарных вещей. Есть политическая формула власти. Беларусь, она очень простая. Тот, кто решает проблемы республики, желания республики в Москве, тот и имеет право на власть республики. Вот Лукашенко до 2017 года тебе решал. С 2018 года не решает. И, естественно, мы понимаем, что вот приехал премьер-министр из Белоруссии. Оказался нормальный совершенно мужик. Реально все понимающий, все значимый и так далее. То есть с ним можно договариваться. Мы в Москве были в шоке. Настолько привыкли то, что надо там, вопли, крики, слезы, катание по полу, там, истерики, оскорбления, мы там и не имеем, мы там, не знаю, какое-то племя, и мы алкаши и тому подобное. В общем, а тут пиха нормальный мужик. В общем-то, мы потрясены были, потому что есть в Беларуси нормальные люди.
Смотрите, 812 говорит, то вы говорите, что основа интеграции экономическая, то вы говорите, что экономический протекционизм Беларуси к интеграции отношений не имеет.
Это экономический протекционизм, конечно, не имеет. Они закрывают свой рынок, но требуют тоже им, чтобы был открыт наш рынок. Люди, когда... Человек написал совершенно правильно. Это дико звучит. Мы имеем огромные, так сказать, издержки, поставим туда топливо и так далее, а ничего взамен не получаем, кроме плевков и оскорблений. Понимаете, вот в чем дело. Это феномен нашей политики на постсоветском пространстве.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот фактически вот это все финансирование постсоветских пространств, вот это вот Беларусь и все, это фактически просто никогда не объединяться, потому что это сразу угроза бюрократии, то есть она вообще там чувствует свою угрозу, и она просто никогда будет манипулировать, шантажировать Россию, но никогда на интеграцию не пойдет, потому что они становятся ненужными людьми. И как вот вообще белорусский президент вообще может шантажировать Россию, когда, в принципе, Запад, его просто-напросто, если он на Запад повернется, его просто через решетку, через клетку его будет показывать, как последнего диктатора. Его судят просто, и все, там на Западе ему ловить нечего.
Подождите, так может быть и получается, что просто у Беларуси, у Александра Григорьевича, такое историческая роль такая, попробовать и от этих взять немножечко, и от этих взять немножечко. Почему же мы либо в десны дружим, либо мы враги навсегда? Но вот эта полярность, зачем она нам?
Я очень кратко скажу. Вы частично, конечно, правы. Спасибо вам за такое вот свое мнение. Это не вопрос, а мнение. Долгие годы Беларусь использовала, кстати, находясь в интеграции с нами на всех форматах, от ДКБ до Евразийской, до Союзного государства, она использовала политику балансирования. Балансирует между Востоком и Западом. Там и там поймаем. Забывая о том, что это тактическая мера, а не стратегическая. Вот этим балансированием занималась Украина. И она привела к тому, что часть населения стала ориентироваться на Запад целиком, а другая часть тянется к России. Их страну раскололи. Вот это же грозит, по идее, в перспективе, вот если дальше будет такая положаться такой бардак, и белорусской стороне, это первое. А второе, значит, мы прекрасно понимаем, кто занимается белорусской тематикой, о том, что Лукашенко никогда с нами на интеграцию не пойдет. Он в прекрасных отношениях с Киевом, они оба все ждут, когда Россия начнет валиться, чтобы иметь свои претензии, делить краи-то. Они ничего, кроме как делить, не умеют. И вот 25 лет у власти, в общем-то, 20 лет только Союзному государству, это только было строительство множество дворцов, там, личных покоев, тогда и тому подобное. Народ живет очень-очень так скромно, скажем так, раз ко мне, чем в России, имеет такую колоссальную поддержку, в общем-то. Uh-huh. Вот что он делает. Они не способны что-то выйти из этого состояния, потому что авторитарные режимы – это индустриальная эпоха, это бесконечные заводы, и пускай еще непонятно uh-huh. чего, и тому подобное. То есть они не могут сделать реформы экономики. Вот проблема еще, это дыра.
Виталий Филик говорит, Киргизия особенно интересна, потому что там была сменяемость президентов. Для этого региона это уникальный опыт, удачный с вашей точки зрения. Будущее Средней Азии в демократии, как в Киргизии, или этот регион в силу традиции может развиваться только при такой власти, как в Туркмении?
Ну, то, что происходит в Туркмении, мы сейчас наблюдаем. Месяц ищет президента, вроде появился, снова прячется. Там очень тяжелая ситуация, там экономический ужас. Не кризис, а ужас.
Потому что замкнутая система.
Замкнутая совершенно система. Причем, вы понимаете, ведь Туркмении был удивительный эксперимент. Они просто создали авторитарный режим при господине Ниязове, первом Туркменбаши. Они сделали почти тоталитарный режим. Они отменили Бога, ислам, Магомеда. У них появился собственный этот Коран под названием вот Рухнама. То есть это вообще феноменальная была вещь. Вот закономернейший итог. Вот итог абсолютно похожий, как будто последние годы советской власти, если помните, Советского Союза. Нечего есть, очереди за мукой, карточки не помню.
Ну, КНДР-то существует уже много лет в таком режиме.
Вы не равняете корейцев. Если нам когда-то потребуется высадку сделать на Марс и там задержаться, надо брать корейцев, они там все вырастят, понимаете? Пластичность народов удивительная. Вот мы что ждали от украинцев, что вот как они там будут реагировать, там конституционные бунты и тому подобное. Я говорю, ребята, вы не понимаете украинцев, как они живут. Это очень пластичные к экономике люди. Каждый какой-то кусочек земли, который, кстати, собираются сейчас продавать. В общем-то, где-то там сидит, там вишня растет, где-то поросенок там укармливается. Они выживают.
В Европу поехать можно.
Да, они выживают. Эти народы умеют это делать. Uh-huh. Это же юг все-таки, понимаете, в чем дело. Так что вот здесь тоже, конечно, будущее в данном случае, когда есть действующий парламент, действующая исполнительная власть, приходят деньги. Понимаете, без денег они все будут у нас здесь работать. Что и происходит. А главная миграция трудовая из Центральной Азии – это узбекская. Uh-huh. Где только-только начинаем что-то думать при новом президенте, очень толкового человека, как вот как-то надо вот менять политическую систему, потому что, ну, не получается, знаете, не ходят деньги в авторитарный режим, потому что, ну, договорились с личным президентом, а он из этого настроения поменялось.
Михаил Шевкунов офф-топ вопрос задает, останется ли этот бот или тоже переходит куда-либо. Нет, говорит МСК-бот, остается, конечно же, поэтому вы нам сюда пишите, говорит МСК-бот. В Телеграме найдете, и сообщение в эфир я увижу. А Телеграм-канал, где все новости, товарищи? Он новый, радио, говорит МСК латиницей. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да.
Я вот слушаю,
ага.
Россия, а вот думаю, что Россия может предложить, вот, да, то есть там Киргизия, Белоруссия, если вот мы видим абсолютно нищий народ, да, там, по сроку пенсии, как у собаки, у полицейской, то есть те же суммы, которые, что на собаку нужно в месяц, да, на содержание, ту же пенсию получает человек, который там 40 лет платил взнос.
Что мы можем предложить? Я поняла. Да, спасибо. При такой сложной экономической обстановке в стране, в принципе, что мы можем предложить другим?
Только работать. Мы, вы знаете, вот...
А свои где будут работать?
Вот я рассказываю. Значит, понимаете, какая вещь? Это правильный вопрос. Вообще, есть ли у нас история успеха? Если что-то показать, что есть Россия, какой-то успешный проект, вот современная Россия, то подобное. Мы вот, я же много лет занимаюсь вот настоящей такой революционной войной, связанной с парочкой стран постсоветского пространства. Там это не въездной, кстати, говорят, там их арестуют. В общем-то, и вся была проблема. Вот мы много говорим о мягкой силе, нашего влияния, нашего воздействия. И всегда говорим, вот это бесполезно, пока есть Запад. Потому что вот для этих элит, вот украинской, белорусской, молдавской, Запад, США – это боги, которые все могут.
Все могут. А мы что, железный Запад? Мы опять спрячемся,
слушайте, что ли? Мы говорим о борьбе за наше влияние и подобное. Вот русская политическая класс полностью прозападный. Мы для них не история успеха. В общем-то, и мы так вот горевали о том, что можно там, не знаю, там, госсотрудничество, что-то делать, предлагать, рассказывать. Во-первых, позитивной информации о России просто нет. Ее исключают. О нас рассказывают только в черных красках. Годами. В общем-то, а то десятилетиями. И вы знаете, мы так, такие вот рукички опустили, но все проблема. И тут еще есть события на Украине. Угу. И вы видите, Крым ушел. Донбасс практически ушел. Обратите внимание, как ратовал за безвиз Порошенко, за безвиз. Казалось, чего бы так сказать? Ну, ясно, что там...
С Евросоюзом.
С Евросоюзом, да. А он потом проговорился, он настолько уверен, что вот сейчас мы получим безвиз, Крым будет снова наш, Донбасс побежит к нам, всем хочется в Европу.
Его виска покрутили. Послушайте, даже у нас, объясняя, почему у людей высокопоставленных есть двойные паспорта, объясняют нам представители официальных властей, путешествовать удобней.
Зарабатывать деньги удобнее.
И зарабатывать деньги удобнее.
Они были вот настолько уверены, поэтому вот Крым и, в общем-то, Донбасс показал, что не так уж у нас все плохо в отношении истории успеха.
История успеха в военном плане, да. Не а только. Что мы должны еще не предлагать?
Только. Мы, конечно, стоим на месте. Давайте говорим откровенно. Последние 3-4 года это очень тяжело. Темп роста, который мы показываем, это темп не для... Это фактически
стоптание на месте. Это не темп роста.
Да, это стоптание на месте. Вот это главная проблема. Если бы мы хоть как-то двинулись, действительно вышли бы на 3-4% ВВП в год, нам было бы легче гораздо работать с нашими соседями и партнерами. То есть мы какие-то могли бы как-то вот здесь демонстрировать то, что мы создали какую-то специфическую, собственную национально-экономическую модель, которая нам, в принципе, выигрыш на положение. Вот это пока сложно. В общем-то, ну, это, знаете, сказать, что у нас какие-то гении, которые это все вопросы решат, наверное, нет. Я здесь рассчитываю только на сам русский народ.
А вот как раз русский народ. Да. Интересно, но просто многие ваши коллеги, например, экономисты, говорят, что у нас фактически, и это отражено в экономической ситуации действующей, у нас политика, как будто бы политика в ожидании. Мы собираем денежки в кубышку на черный день, условно, но при этом надеемся, что вот политики как-то разрулят, как-то это все немножечко разгладится, и мы снова увидим и деньги дешевые, вот и рынки новые,
снова,
и так далее.
Снова с вами не соглашусь. Деньги – зло. Абсолютное зло. Даже собраны полтриллиона долларов наших вот кубышках, как вы говорите, и тому подобное. Хорошо, давайте поднимем зарплаты. Завтра...
Надо вкладываться.
Секундочку. Это было такое мнение в начале 2000-х годов. Угу. Деньги появились в стране, давайте вкладываем зарплаты. Завтра все это будет на ценах. Мгновенно сбалансируется. Это раз. Давайте куда-то вкладывать. А куда вкладывать-то?
Ладно. Почему-то деньги зло. Мы просто не умеем им управлять.
Нет,
вот и все.
Секундочку. Нормально мы управляем. То, что там немало денег вывозится из страны, они что же там работают, кстати говоря. Это плохо.
Потому что здесь невыгодно.
Здесь невыгодно. Вот задача нашего правительства.
Так, конечно, не деньги зло.
Деньги, что вот вы вышли сейчас в коридор, сказали, кто займет мне там сумму, там вот здесь вложили какие-то в акции, вложить там тогда, то есть была бы суета какая-то. Так. Вот, хорошо, мы вкладываем деньги, мы строим целые порты, там, строим там месторождения, разрабатываем, полярным кругом, там, на Ямале, тогда и тому подобное. Этот товар берут. Потому что для нас это не сырье даже. Вы понимаете, нефть и газ, который мы добываем, и который мы отправляем, у него столько вложено, это продукция практически.
Так глубокую нефтехимию можно было давно разрабатывать уже.
А вы столько построите судов, которые будут эту нефтехимию перевозить, это же сотни наименований продукции.
Так.
В том-то и смысл был, что завести просто сырую нефть, а из нее на месте уже произвести эту весь линейку.
А с кем тогда вопрос конкурировать, если вкладываться куда-то?
Давайте закончим дальше. Значит, да. Мы сделаем сейчас, хотя вот снижается, повышается инвестирование, отсутствие вот этих вот серьезных проектов, много связано с отсутствием нормальной инфраструктуры. Угу. То есть дороги, связь и так далее, вот те же вот 5G и так далее, это большую роль играет. В это вкладывает государство, хотя могло бы больше, конечно. Вы правильно, кубышку держат. Рассчитано на то, что ситуация меняется, вот золото закупаем и так далее. То есть, а на самом деле можно, знаете, огромные деньги вложить в какое-нибудь там месторождение какой-нибудь нефти, да, там, достроить эту дорогу, там, железную там, и так далее, а нефть упадет на цене. Мы прогорим, сырьевая страна. Технологии нам не продают. Ведь нам не продали «Опель» в свое время, помните? Как мы хотели купить «Опель». Не продали только из-за того, что не дать нам технологии. «Вольво», которая практически наша машина, нашего рынка, северная машина, отдали китайцам.
Она шведская машина все-таки. А почему наша-то?
Нет, я имею в виду, как она смотрится хорошо в нашем климате.
Но не для наших дорог, вы знаете, там многие говорят.
Ну, слава богу, вы знаете, что дороги мы тоже строим.
Да? Да? Но в Москве вроде есть, да.
Ну, везде, но есть.
7373948, мы слушаем вас, давайте вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Вообще, гость ваш гладко рассказывает. У нас, извините, такого предательского правительства еще не в жизни, во всю историю.
Олег, вопрос, Олег. А вы опять, Олег, опять на митинге. Да что ж такое, Олег. Несогласованная акция, товарищи. 7373948. Я узурпировала эфир. Да, товарищи, узурпировала. Поэтому прошу вас... задавать вопросы только по теме, иначе отключу. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что мы не умеем работать с элитами, в том числе и с белорусской элитой, и поэтому все наши вот эти, скажем так, потуги, объединения, они бессмысленны, пока мы не научимся работать с лидерами, работать с элитами.
Спасибо большое.
Ну, это, об этом я не раз в Москве говорю, что надо воспитывать элиты, надо их здесь учить, надо их натаскивать, показывать возможности, это все правильно. С другой стороны, понимаете, вот я сталкивался в работе с элитами украинскими и белорусскими. Аппетиты такие, что всей России не хватит. В общем-то, ну, например, очень националистичные. И, конечно, желания колоссальные. Вот мы всем обязаны. Это такая генерация там элит. Наша элита...
Эффективность после Советского Союза, вы
имеете в виду? Да, генерация элит, понимаете, это просто... В чем это поддерживается таким националистическим мифом, понимаете, что... Ну, понимаете, но это же вот украинцы, понимаете, кто мы такие? А мы вообще кто это? Ведь вы вспомните, как Порошенко в 16-м году говорил, что украли название страны. На самом деле, не русские. А знаете почему? Потому что мы никто. Они наследники всего этого, до Камчатки. Вот в чем дело. В отношении вообще элиты, два слова скажу, российская, которую тоже очень ругает, конечно, ну, элитами народ всегда недоволен. У нас элиты не до конца еще собраны. Идет процесс их формирования. В принципе, две страны были, там мы говорили, Украина, Россия, где формируются. В Беларуси элиты нет, это просто там это, чиновники и олигархи. Так вот, вот Россия и Украина. Украинскую элиту мы знаем, Коломойских всех. Наша элита, конечно, вызывает массу вопросов, массу претензий и тому подобное. Но мы три раза в 20 веке уничтожали под корень свою элиту. Легче нам стало? Нет. Не стал.
Так может,
хуже.
Последствия именно от этого? Вот, что в итоге, уничтожая ту самую элиту, мы получили вот то, что есть сейчас.
Вот мы ту элиту уничтожили, получили нынешнюю элиту. Давайте еще уничтожим, да? Вот,
ради нет, еще. Отнять и поделить, значит, это
гражданская,
понятно,
это самое простое. Это простая, это нас откровенно стравливает в этом плане. Ведь, как говорят, там, преступные живут, человек качал, вот, предательская власть. Это хороший разговор. Это мы не против. Всегда в России были недовольны властью. Избирали, а потом уже хали. Нормально. Но есть такая ситуация. Это нам подкидывается, это гражданская война. Гражданская война, вот что вы элита на элиту. Давайте колоть эту элиту. Значит, устроим полную заваруху. Но тогда мы уже не будем говорить о темпах роста.
А что надо делать тогда, с вашей точки зрения?
Хорошо. Надо вести четкую, жесткую роль.
Чью?
Курс.
Куда?
Да, куда бы ни было.
Хоть куда.
Да, а мы что, провинции? Мы что, знаем что-то? Понимаете, что дело? Ведь мы, вот как мы говорим?
Мы с вами полчаса про евразийскую интеграцию
проговорили. Вот я вам говорю, они укрепляют эту интеграцию, совершенно правильно. Укрепляют ее, вот, решая все текущие, даже пускай бюрократические проблемы. Давайте так, без дураков. Угу. Вот по секрету, только я вам, Женечка, скажу.
Давайте.
Только по секрету, да.
Послушаю.
Все политики врут. Все врут.
Да вы что, правда?
У них работа такая. Но мы должны понимать, что это как вот испорченные часы. Вот когда совпало, вот раз в сутки часы показывают правильное время.
Разведка
вот, ага. Вот когда совпало, вот она срабатывает, понимаете? Вот этот поиск идет постоянно, как нам дальше жить. И бывает ну, совершенно идиотская идея. Слушать нужно обязательно, где-то что-то проскочит. Говорю, мы не провидцы, во главе нашего государства не шаманы стоят с бубном, понимаете? То есть надо искать
шаманы всякое... сейчас пожары тушат, да, есть
такое. Да, дело. Или поджигают, не знаю.
О, даже так. Но смотрите, хорошо, разведка получает 80% информации из газет, читая просто между строк. А вот читая и наблюдая то, что есть, мы можем прочитывать, что что-то действительно существует? Просто какие-то рецепты, какие-то еще что-то. Потому что, ну, казалось бы, можно гладко было на бумаге, а в итоге не совсем то получается.
Студентам я много рассказываю, как входила в войну вот, Европа в 2014 году. Феноменально. Она исходила несколько дней. Знаете, что поражает всегда сразу, когда ты смотришь? Я массу книг по этому прочитал. Мы международники, надо понять, как входили в войну. Поражало то, что они писали телеграммы, обвели телефоны. Они не подняли ни один, ни в одной из столиц не поднял телефонную трубку. Вот в чем дело.
Потому что телеграмму можно в суде предъявить, вот и все.
Вот стоял вопрос о жизни миллионов людей. Понимаете, и мы вот, когда вот эти энергетические вещи смотрим, просматриваем, мы что ранжируем, вот это важно, это не важно и тому подобное. Сколько случаев, Роман Ильич, когда какой-то последний пункт оказывался первым, а мы его прозевали.
Угу. 7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, вот был блестящий замечание вашего ведущего. Будем курс сохранять, а куда, ваш эксперт не может сказать. Это не может сказать так называемая элита, вот. Которая существует для того, чтобы паразитировать. Ей и так хорошо.
Вот кто, они выбрали свой курс? У них получилось, товарищи.
Они собирают деньги.
Так.
В общем-то, покупают золото, они ищут проект, куда можно вложить эти деньги. С проектами сложно. Мы немало денег получали, вложив американские государственные бумаги.
Да.
В свое время. Хорошие, стабильные деньги вынуждены были вывести, потому что поняли, что это может быть ловушка для наших денег.
А все вывезены уже деньги?
Там осталось около, то ли 17, то ли меньше даже миллиардов, это небольшой объем. А вывезли, у нас был период, когда мы там вложили до 170 миллиардов. Это был хороший доход. Фактически вся наша финансовая система работала на американских деньгах, то есть имеется в виду на заработки, деньги работали. Угу. Вот, знаете, нету стопроцентного, вот это так правильно, вот так вот должно правильно. В общем-то, нет такого варианта. Значит, есть такие мысли, идеи, что там где-то, может, за бугром лучше, там какой-то президент лучше, там какой-то решит и так далее. Это иллюзии. Иллюзии, знаете, из тех иллюзий, что миграция резко отличается от туризма.
Ой, где я родился, там пригодился.
Да.
Наверное, так. Андрей Сульдатев был у нас в гостях, замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики. Спасибо вам большое, Андрей Иванович, что пришли. Спасибо. Приходите еще. Далее новости.